Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 мая, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей и картой московских пробок. Город разъезжается, люди разъезжаются. Сейчас более-менее свободно выехать за пределы МКАД можно только по Новой Риге. Все остальное уже встало. Там многокилометровые пробки, особенно на юго-востоке, так, впрочем, бывает обычно. Ну вот сейчас и на Ленинградке, и на Ярославке, везде вы найдете пробки, серьезные пробки, что означает, что люди из города разъезжаются перед большими праздниками. Прямо сейчас пятибалльные пробки, так оценивает ситуацию Яндекс. 656 тысяч автомобилей на московских дорогах в эти минуты передвигаются. Это стопроцентная история. Обычно в этот день так и бывает. Ни больше, ни меньше. Но еще раз напомню, основные пробки сейчас сосредоточены не столько в городе, хотя, например, Садовое кольцо едет очень плохо, и Третье транспортное кольцо, особенно на севере, тяжелое между Рижской и Савеловской эстакадами. В целом, все-таки основные пробки теперь уже за пределами Московской кольцевой автодороги. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут – это заявление Ирана, который говорит, что прекращает выполнять обязательства сразу по двум пунктам ядерной сделки, и Россельхознадзор, который заявил, что нашел нарушение в каждом пятом молочном продукте в России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня президент Ирана Хасан Раухани заявил, что эта страна прекращает выполнять обязательства по двум пунктам так называемой ядерной сделки. Это касается остановки продаж обогащенного урана и тяжелой воды. Иранский лидер отметил, что дает два месяца или 60 дней европейским странам на то, чтобы приступить к переговорам по ядерной сделке. До этого послы Великобритании, Франции, Германии, Китая и России в Иране получили сообщение о том, что Иран решил прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Так как это был достаточно сложный процесс переговоров в свое время, когда ядерную сделку заключали, то очевидно, что теперь перед ведущими ядерными державами возникает новый вопрос. Что будет дальше? 7373948, телефон прямого эфира. Иран вышел, пишет Виталий, напряженность в отношении этой страны возрастает. Иран еще и поставщик нефти, и не очень понятно, как это отобразится на нефти. Но это отобразится прежде всего на нефтяном рынке, перспективы которого кажутся теперь не очень очевидными. Может быть, она пойдет вверх, нефть, может быть, она пойдет вниз. Кто-то из наших слушателей следит за тем, что такое ядерная сделка, насколько серьезно то, что Иран заявил об остановке продаж обогащенного урана и тяжелой воды. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер, если вы следите за этой историей. Я сначала хотел бы услышать от наших слушателей прежде всего вот это объяснение сложности этих пунктов ядерной сделки, о которых теперь говорит Иран, о прекращении следования, о котором теперь говорит Иран. А потом мы поговорим, в принципе, о ядерных сделках как таковых. Может быть, ядерную тему надо, в принципе, для мира закрывать, а может быть, наоборот, делать ядерные сделки более многосторонними. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Ядерная сделка. Иран прекращает свои обязательства по ядерной сделке. И вот тут важно понять, что будет дальше. Так, 413-й уже все знает про Кокорина и Мамаева. Ждем, давайте подождем, посмотрим заодно. Не буду зачитывать, что написал 413-й. Он утверждает, что он знает, чем все закончится. В эти минуты, вы знаете, дело Кокориных и Мамаева, и не только этих трех человек, рассматривают в суде, и вот 413 утверждает, что он знает, чем все это закончится, какими сроками и так далее. Виталий пишет, уверен, что за событиями с берегов Персидского залива в Пхеньяне очень внимательно наблюдают, с их ядерными делами тоже хотели договориться. 7373-94, так, Василий Орлов пишет правильно, Иран же хочет развиваться и жить. Представьте себе, что на Россию наложили бы такие же нефтяные санкции. И что? Вот теперь важно же не почему этого хочет Иран, а что будет дальше с ядерной сделкой. Что означает эти проблемы ядерной сделки для всего мира? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, он не отказался от ядерной сделки.
Он отказался от прекращения выполнения обязательств.
Да. От выполнения двух обязательств, причем трибун, который был со стороны, заявил, что эти обязательства были взяты в добровольном порядке на себя. Таким образом, это не более чем декларация о намерении прервать сделку в целом с приглашением к экстренным переговорам. И больше ничего. Ну, то есть никакой практической военной значимости два этих обстоятельства вообще не имеют. Они просто приглашают собраться и поговорить. Потому что...
Секунду. Когда вы так приглашаете поговорить, это означает ваши серьезные намерения. Если с вами не будут говорить...
Смотрите, это приурочено. Позавчера, по-моему, да, произошла история, когда президент США сказал, что он настаивает на определенном формате разделения еврейского и арабского палестинских государств. Причем, если арабы не согласятся, то он настоит на том, чтобы они не получали финансовой помощи.
И вы полагаете, это связано?
Ну, абсолютно. Конечно,
ну, хорошо.
Потому что Хизбалла полностью спонсируется, ну, не полностью, но пусть там не менее чем 90% спонсируется Ираном. Это связанные процессы. Если эти ставят ультиматум, то почему оппоненты не могут поставить ультиматум? Ну, потому что эти короли мира.
Понятно. Спасибо. 7373948. Тут важно еще понять, насколько серьезны намерения Ирана выглядят. Что может быть последствиями? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу. Ой, только надо радио потише делать.
Все, я ушел уже. Смотрите, мы пребываем в таком блаженном состоянии, что якобы Иран наш союзник, и что он никакой опасности не представляет. Он мгновение может переобуться в типа ИГИЛа. И поэтому мое мнение, что вот антиядерная программа, то есть противодействие ядерной программе Ирана может служить мостиком между нами, Штатами и нашим абсолютно естественнейшим, единственным союзником на Ближнем Востоке, хотя и русский, на это Израилем. И надо создавать там цивилизованную зону вокруг Израиля и вырывать все эти ядерные
клыки
и у Пакистана, у Северной Кореи, и у всех, и у всех.
Секунду, я понимаю, что надо быть... Ну, это известная история про здоровых и богатых. А как вы будете вырывать эти клыки?
Послушайте, есть технические военные средства, глубинные бомбы бункерные.
Да что вы.
Есть электронные, есть хакерские средства. Все, Иран это даже не колосс на глиняных ногах.
Вам не кажется, что вот кроме вас кто-то еще это знает? И потому, раз это не используют, значит это почему-то.
Дело в том, что нет согласия между Западом, в который, в общем-то, условно входит и Россия. Если Россия и Запад осознают свои общие интересы, то там вообще никаких проблем не будет.
Я понял.
И в конце концов может сепаратизировать Иран на разные типа провинции и все такое.
Там... Понятно. Это все можно сделать, но мы что-то не договорились, поэтому пока не сделали. ИГИЛ, упомянутый нашим слушателем, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Это всегда надо обязательно повторять. Юра Каменков пишет, что России нужен хороший торговый партнер. Иран как раз удачно расположен на пути Волга-Каспий, там, где у нас вся промышленность, а из недостатков Ирана это нахождение у власти радикально настроенных людей. Действительно, такой небольшой недостаток. Ну, вот так, упоминание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. С наступающим вас великим праздником, Днем Победы. И всех радиослушателей. Но я хочу сказать, что американцы опять настаивают на той программе, которая была ими обнулена, в том числе в одностороннем порядке, без учета мнения Ирана, по плану СВПД, о чем упомянул Сергей Лавров. В минувшей встрече, вот сегодняшней, по-моему, передавали прямую трансляцию между ним и главой МИДа Ирана. Этот допуск, если вкратце сказать, всех тех, кого считают Соединенные Штаты Америки и их союзники на все объекты...
Я прошу прощения, прерву вас. Суд приговорил футболистов Кокорина и Мамаева к реальным срокам наказания. Пока подробностей нет. Продолжайте.
Да, в одностороннем порядке Америка диктует свои условия, прежде всего, как и по Ираку. В любом случае, Соединенные Штаты намерены воздействовать на Иран любым способом, ну, пока кроме военного, так как она является, как Ирак и Ливия, предыдущей страны.
Подождите. У меня же вопрос немножко другой. Вот Иран заявил, что он прекращает выполнять обязательства по двум пунктам. Что это значит?
Это значит, что Иран будет продолжать свои разработки в ядерной инфраструктуре, не будет демонтировать все центрифуги по данному договору СВПД в среднесрочной перспективе. И тем более Иран не может учитывать, что далеко не союзник, граничащий с ним Пакистан, на границе с которым у них...
Что-то не делает, хорошо. Через 60 дней европейские страны не идут навстречу Ирану. Что тогда произойдет?
Не мытьем, так катанем. Соединенные Штаты будут давить на Иран, как и на Северную Корею, путем того, что они будут демонстрировать свой пятый флот Соединенных Штатов Америки с двумя группировками, с двумя авианосными авианесущими группировками, которые базируются в Персидском заливе.
Короче, война близка или нет?
Нет, как войны не будет.
Все, это главное. Я понял, спасибо. В России, как минимум вырастет цена урана, что будет хорошо для Российской Федерации, так как Росатом имеет большую долю рынка, которая еще увеличивается, пишет Киря, 556-й. Так, 7373948, телефон прямого эфира. В Белоруссии нет. Да что же вам... А у нас есть упоминание про ИГИЛ. И когда мы говорим про ИГИЛ, мы должны говорить, что это террористическая организация, которая, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. В разных странах разные правила. Это нормально. Суд смягчил. Да, деревенский парень, тут про Кокорина и Мамаева идут молнии одна за другой. Сговора нет. Суд не признал, что сговор есть. Об этом мы еще поговорим чуть позже. 7373, да, вот Джордж 486 пишет по поводу Хизбаллы. У нас это не признано террористической организацией, а на Западе признано. Как только у них появится обогащенный уран США, и союзники начнут военные... То есть, как только у Хизбаллы будет уран, вот тогда война начнется, полагает 486-й. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, прошу.
Ну, на днях оттуда, собственно говоря.
Ну, рассказывайте.
Значит, ну, во-первых, собственно говоря, сам отказ от этих двух пунктов по продаже обогащенного урана и по тяжелой воде, он физически никакого особого значения не имеет, потому что это было формальное обязательство, Иран и так этими вещами не занимался. Но это факт давления на мировое сообщество и на Соединенные Штаты Америки и на Россию в том числе, ну, в разных ипостасях, потому что Иран находится в безумно тяжелой экономической ситуации. И те санкции, которые американцы наложили с точки зрения запрета торговли нефтью и покупки нефти, и недавно было объявлено, что снимается разрешение тем 6 странам, которые было до этого, оно тоже отменяется. Соответственно, посылка кораблей в Персидский залив, чтобы препятствовать Ирану, это очень тяжелая действительно ситуация. Препятствовать чему? Иран торговал и под санкциями нефтью раньше. Я, собственно говоря, даже имел определенное к этому отношение, потому что схема выглядела очень просто. Танкер выходил из иранского порта Бендер-Аббас с иранским сертификатом происхождения нефти, с иранской нефтью. Затем он приходил в Объединенные Арабские Эмираты, сутки там отставился, за это время, за определенную сумму, это не очень дорого, $7 за баррель, менялся сертификат происхождения, нефть становилась как бы арабской. И дальше можно было продавать. Формально все знали, что это так, но покупали спокойно, потому что предъявить ничего нельзя. Сертификат-то на руках. Не иранский, вот и все. Сейчас американцы перекроют и этот канал. И деваться Ирану, по большому счету, некуда, кроме как наращивать напряженность с тем, чтобы что-то выигрывать.
Ну вот сейчас они пытаются таким образом, они говорят, поговорите с нами.
Ну да, хотя бы поговорите, потому что если вы не будете снимать санкции, значит, тогда мы будем наращивать действительно. У них есть возможность реально наращивать ядерный потенциал с точки зрения развития технологий, ведущих к созданию ядерного оружия. На самом деле они никогда не останавливали это делать. Ни в рамках сделки, без сделки. Активно работали, и это соответствующие службы знают, и остановить это достаточно сложно. Единственным вариантом остановить было...
С ними будут говорить?
Смотря кто.
Ну, в данном случае иранцы, нет. Они ведь, по сути, в данной истории, они ставят ультиматум.
Да, но они его ставят прежде всего европейскому сообществу, в определенной степени Китаю с Индией, и в определенной значительной степени России.
И вот те, кому они ставят, да. Американцы не будут, а те, кому они ставят ультиматум, пойдут на этот ультиматум?
Да, пойдут.
У них
Евросоюз пойдет. Да, у них нет выхода, потому что у России нет выхода. Россия крупнейший и сильнейший союзник Ирана в регионе, не только в Сирии, но и с точки зрения отношений с Катаром и кое-что по Ираку и кое-что по Пакистану. Вот, и сложная ситуация возникает здесь. С другой стороны, европейцам отказаться от иранской нефти сейчас достаточно будет определенным компаниям и от рынка иранских услуг иранского рынка, где присутствуют европейские компании тоже. Это будет значительный удар. Многие туда успели зайти из европейцев. Ну и поставки нефти – это Индия и Китай. Это серьезные дела.
Спасибо. Еще раз напомню, сегодня Иран заявил о том, что прекращает выполнять обязательства по двум пунктам ядерной сделки. Такое заявление сделал президент этой страны Хасан Роухани.
Новость часа.
Суд приговорил футболиста «Зенита» Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках в центре Москвы. Футболист Краснодара Павел Мамаев приговорен по этому же делу к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. То есть, насколько я понимаю, на 1 месяц меньше дали футболисту Мамаеву, чем футболисту Кокорину. Продолжаем следить за сообщениями из суда.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россельхознадзор сообщает, что выявил нарушения в каждом 5-м молочном продукте в России. Из общего объема исследований молочной продукции, считает ведомство, более 21% оказались фальсифицированными. Как правило, в частности, продукты не соответствовали заявленному производителем составу. Теперь Минсельхоз вносит изменения в перечень животноводческой продукции, которая подлежит ветеринарной сертификации. Оформление таких сертификатов станет обязательным. Временными исключениями остаются такие позиции, как питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое. Но и тут 1 ноября уже будет введена система электронной ветеринарной сертификации. Система отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу от поля до прилавки, до прилавка должна действовать с точки зрения Россельхознадзора. Итак, каждый 5-й молочный продукт в России фальсифицирован, ну, с точки зрения Россельхознадзора. Насколько это правда, кто-нибудь из наших слушателей может изнутри отрасли рассказать об этом? 7373948. С другой стороны, ведь тут сказано, что обязательные ветеринарные сертификаты, это что-то поменяет? Это как-то изменит в лучшую сторону качество продуктов? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, это Дмитрий, Москва.
Прошу.
Могу сказать, что, ну, не так страшен, как его малюют. Здесь дело, прежде всего, касается понятия фальсификат. Потому что фальсификат – это не значит отрава, это не значит яд.
Это значит, что это что-то не то, что написано.
Это значит, совершенно верно, это значит, где-то предприятие или индивидуальный предприниматель просто не зарегистрировали свою... Ну, не то, что не зарегистрировали, они не прошли полагающиеся процедуры. Это ветеринарный контроль, санитарный, ну, а также очень много есть препонов со стороны Роспотребнадзора, когда он проверяет на содержание...
Хорошо, то есть есть это можно, не отравимся, но мы едим не то, что думаем.
Возможно, да, потому что производитель иногда лукавит, указывая, например, там, цельное молоко, живое, там, деревенское, там, первый сорт, только что из-под курочки. Вот, прежде всего, дело касается вот этой продукции, которая подлежит обязательной маркировке.
Кстати, я представил себе молоко только что из-под курочки. Мне сложно. Спасибо.
Ну, вы понимаете, да.
Да, конечно, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, ой-ой-ой, надо радио выключать. Алло. Не, не слышу. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Нам нужны люди, которые так или иначе связаны с отраслью. Вот нам говорят, что каждый 5-й молочный продукт фальсифицирован. То есть там, скорее всего, не то, что написано. Насколько серьезно может поменяться ситуация, если будет вот это вот введение обязательных ветеринарных сертификатов? 7,3, птичье молоко. Вот я об этом и подумал, 812. Мне просто рассказывали, что его, мол, не бывает, кроме как в конфетах. А тут звонит человек, говорит, вот оно. 7,3, 7,3, 94,8. Слушаем вас, здравствуйте. Не-не-не, слушайте, ну вы дозваниваетесь и зачем-то молчите. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Прошу.
Ну, я хочу обратить внимание на газету «Гардиан» в 2015 году, где Шон Уокер, известный так называемый публицист по поводу того, что Россия имеет, после того, как не против нее ввели санкции, она антисанкции, была обширная статья, которая опровергала Роспотребнадзор на начальном этапе, потом через два года сознался, что, по крайней мере, изделия из молока, в том числе и сыр, Шон Уокер называл, что все, что продается в виде сыра в 2015 году, более 60%, это омерзительная подделка.
Я прошу прощения все-таки. Я рад, что вы близко знакомы с Шоном Уокером. Но это же важно понять. Есть Шон Уокер, уважаемый человек. Но вы ссылаетесь на него как на совершеннейшего, на абсолютное знание о ситуации на нашем рынке. Нам нужны люди, которые, в отличие от Шона Уокера, как я понимаю, внутри отрасли. Вот про это хотелось бы чуть подробнее услышать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я думаю, что ситуация с фальсификатом, поскольку я заведую лабораторией в головном институте, я не буду говорить каком.
Так.
Вот, дело в том, я профессор, доктор наук.
Прошу.
Я считаю, что надо в каждой истории видеть интересы ведомственные. Совершенно ясно, что выдача этих бумажек для фальсификации, что там это не фальсификат, во-первых, у них по всей стране никогда не будет достаточного приборного парка, чтобы выявлять там видовую специфичность, добавление растительных масел и прочее. Не будет этого ничего. Будет просто торговля бумажками.
Хорошо.
Представляете, как удорожает продукция?
А вот это объясните. Нет, мы не представляем. Поясните. Как?
Ну, анализы надо же делать. Или они будут просто бумажки писать?
Слушайте, ну анализы ведь не будут делать по поводу каждой упаковки масла. А мы будем разбрасывать эту цену на каждую упаковку. И в итоге
нет, говорят же прослеживаемость, ветеринарный сертификат на все. Это будет ужас.
Хорошо.
Это мы будем с вами за все платить.
Я понял.
Я знаю, сколько это стоит и как они делают. У нас единицы таких лабораторий в стране, которые в состоянии выявить видовую специфичность, что там козье молоко или такое молоко, да?
Ну,
что
пока, видите, до ноября они собираются сделать исключениями и молоко, и мороженое, и кисломолочную продукцию.
Да, что в ноябре изменится?
Понятно. Скажите,
они будут за сотни тысяч долларов покупать хроматомасс-спектрометры? Да не будет ничего подобного.
Понятно, это больше разговор. Скажите другое. Вот 677-й пишет, нужно вернуть ГОСТы, и все встанет на свои места.
Будут другую бумажку выдавать на ГОСТы? Дело в том, что мы вот сталкиваемся постоянно там для передачи, например, там контрольной закупки или так далее, мы делаем анализ. У нас нет впечатления, что 20% фальсификат. Все образцы сливочного масла, может быть, 1-2% содержали добавление пальмового масла.
То есть,
никаких 20% это все липа. Это они говорят, ой, ребята,
все не так страшно.
Делаем сертификацию, у нас такие деньги пойдут вообще.
Подождите,
оплатить это будем мы с вами.
Значит, раз уж вы, это не я, это вы упомянули про пальмовое масло. То есть это не так страшно, как об этом принято говорить.
Абсолютно. Нет, понимаете, в чем дело? Это абсолютно безвредно, но потребитель имеет право знать состав продукта. Если это чистое сливочное масло из молочницы, то это одно. Если добавление растительного масла, пиши на этикетке и все.
Но вы говорите, как человек, который это проверяет, что пальмового масла не так много, как нам кажется.
Совершенно верно.
Понял. Спасибо. Спасибо за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, я вот занимаюсь бизнесом, который как раз связан с едой.
Угу.
Хочу сказать, что любые сертификаты сейчас продаются, не надо делать никакие анализы, если ты не хочешь. Если ты хочешь, ты можешь делать анализы, это тоже можно. Стоит там, ну, плюс-минус там одинаково. Это не какие-то колоссальные деньги. Вот, поэтому, как обычно, начали с того, вместо того, чтобы...
С чего, ладно, с чего начать-то надо было?
Начать с чего надо было? Ну, как обычно, с борьбы с коррупцией. Надо сделать так, чтобы нельзя было купить бумажку.
А, ну, тогда надо будет все это проверять, а это будет еще дороже.
Это будет еще дороже, но зато мы будем здоровее, я думаю, в целом, как нация.
Но с вашей точки зрения, как человека вовлеченного, то, что сейчас, оно нас, в общем, бы здоровыми не делает.
Нет, почему у нас нормальные продукты относительно, но системы эти профанации, что Меркурий, что эгоизм.
Не-не-не, давайте про системы это одно, а вы, да, как человек вовлеченный, утверждаете, да, что, это же распространенное мнение, что вокруг сплошной фальсификат, сплошное пальмовое масло, вы говорите, это не так.
Это очень дорого, понимаете, подделывают то, Вот часы дорогие, есть смысл подделывать. Там как бы речь о каких-то серьезных деньгах. Подделывать масло, ну это бред, понимаете. Это никому не интересно, финансово не интересно. Посчитайте деньги, вы поймете, что это никому не надо.
Понял, спасибо. Россельхознадзор выявил нарушение в каждом пятом молочном продукте в России. По данным ведомства, в прошлом году из общего объема исследований молочной продукции более 21% были фальсифицированы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 8 мая, сейчас 16.35. Итак, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем следить за лентами ваших сообщений. Телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. Значит, смотрите, 413-й в 16.09.23 написал: «У меня есть инфа, что Кокорин им дадут 1.5 года и с учетом отсидки в СИДО отпустят». Это было написано в 16.09.23. Ну, во всяком случае, мы это СМС-сообщение получили в 16.09. Первое сообщение по поводу приговора появилось на лентах новостей в 16.13. Еще раз напомню, там действительно 1.5 года, но вот пока мы не видим, чтобы их отпустили. Более того, говорят, что они будут отбывать, соответственно, наказание в колонии. Во всяком случае, пока так. Получается, наполовину. Но 413-й, по-моему, настаивает на том, что он пока во всем все совпадает с тем, что было по его информации. Ну что, им еще 1.5 года сидеть, пишет Сергей, 725-й. Мы поговорим на эту тему через 10 минут. Это вторая тема для обсуждения в этой получасовке. А первая тема – это дискриминация в школьном питании. Министерство просвещения собирается провести всероссийский мониторинг школьного питания с тем, чтобы дети в школах ели одинаковую пищу, несмотря на то, насколько богаты их родители.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мониторинг школьного питания, как пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на Министерство просвещения, будут проводить, чтобы в будущем разработать единую концепцию организации этого самого школьного питания. В Волгограде мать троих детей пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как обычные дети, которые доплачивают за питание, получают котлеты с гарниром. Петиция. Сейчас же принято писать петиции. Петиция на change.org с требованием организовать питание детей по одинаковому меню уже есть, и уже подписали 45 тысяч человек. Вот и Министерство просвещения подключается к этой работе. Детский семейный психотерапевт, директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова к нам присоединяется. Альбина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, действительно проблема? Ну ведь всегда же в школах разные дети ели разную еду, у них был выбор, теперь не надо?
Ну, в Москве такой проблемы нет, насколько вот я опросила своих всех знакомых, и даже бесплатные дети получают бесплатное питание, оно примерно похоже, там, может быть, булочку какую-то не докладывают, но, в принципе, это одно и то же меню. Дети не знают о том, чтобы было различие, вообще им... В принципе, не важно, кто что кушает. Но я думаю, особенно в начальной школе, мне кажется, это вообще детям важно, что они любят есть. Да? Вот если ребенок получает какую-нибудь кашу и видит, что другой человек получает сосиску, которую он любит, то это у него вызывает справедливое возмущение и напряжение внутреннее. Почему? То есть я не люблю эту кашу, а почему другие едят сосиску? И вот это вот напряжение, конечно, вызывает у ребенка дискомфорт и такое чувство небезопасности пребывания в школе. Но если...
Как решить эту проблему? Ведь смотрите, как кажется, результатом подобного рода обсуждений окажется то, что как раз сосиски у детей, причем у бедных, и у богатых, в результате не будет, и все будут есть кашу.
Да, хороший вопрос. Ну, я думаю, что хорошо, когда ребенок может выбирать. Но это мы гуманисты, психологи, они гуманисты. Хорошо, как это способствует развитию личности. Вот. И такому чувству, что меня уважают здесь, меня принимают, оно считается. Вот. Эти бесплатные категории, они уже в состоянии находятся, что они выбирать не могут. Но поэтому хорошо всегда, когда есть такой стандартный обед, вот типа, и он для всех одинаковый. Пусть он просто стандартный обед. что он всегда есть. Есть какой-то обед по выбору, ну там пусть его надо заранее заказывать, пусть доплачивать, но всегда есть стандартный обед, который тоже можно купить и который одновременно бесплатный. Мне кажется, что это решение. Пусть там не докладывают какую-нибудь булочку для тех, кто бесплатно, но я не знаю, как они этих детей будут выделять. Но, в принципе, дети же не смотрят в тарелки то, что, когда примерно одинаковая еда. То есть это, особенно до какого-то момента, это вообще не важно. Они приходят
так вот, больше... понятно, как правильно, но, с другой стороны, мы же с реальностью сталкиваемся в этой истории. И вот, возвращаясь к примеру из Волгограда, судя по всему, у бюджета есть 40 рублей на каждого ребенка в день, а если... ну, и это мало. Поэтому только каша и получается. А 105 на ребенка у них не получается, поэтому 65 доплачивают родители. И если все равно 40-то есть, вот так из этой ситуации что сделать можно? Ну вот как бы не давать доплачивать, как правильнее с точки зрения психолога? Не давать доплачивать, чтобы зато у всех одинаковое было?
Нет, ну это неправильно, это там, мы других детей лишаем. Нет, надо искать средства тогда, чтобы был какой-то промежуточный вариант. Ну не 40, но 60 рублей. Потому что действительно на 40 можно, наверное, только кашу и заказать. Ну, тогда надо поднимать какой-то уровень. Если эта семья в беде, да, то ребенок должен один раз в день где-то нормально питаться. Это базовое условие его выживания. Пусть он хоть в школе нормально питается. Мне кажется, это государственный вопрос, и надо поднимать тогда стоимость обеда для этих детей.
Ну, пока, насколько я понимаю, даже уже после того, как об этом заговорили, и подписи появились на этом самом сайте Change.org, в пресс-службе администрации Волгограда Коммерсанту сказали, что изменить ситуацию с двумя разными меню пока нет возможности. Выхода нет, получается.
Ну, тогда это способствует, конечно, напряжению. У нас и так у детей достаточно напряжения в связи с каким-то расслоением. Если оно будет так спускаться по возрасту, так достаточно рано, то ну, это для психики, это для атмосферы в школе, для ощущения себя ребенком, это нехорошо. Этот вопрос надо решать на государственном уровне.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Альбина Лактионова была с нами на прямой связи, детский и семейный психотерапевт. 7373948. Судя по всему, все знают, как проблему эту решить. Но еще раз напомню. Вот вам говорят, в бюджете больше нет. И вы можете сколько угодно говорить, а надо бы. Но те, которые там в бюджете, они говорят, нет. Если повысить стоимость обеда, они подорожают. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это фраза, над которой надо будет задуматься отдельно. Еще раз цитирую Григория. Если повысить стоимость обедов, они подорожают. Каждый должен проанализировать, мне кажется. 7373948. Но если серьезно, а есть из этого выход, из этой ситуации? Ну, правда, да, то есть вот бюджет может 40. И тогда получается, чтобы избежать проблемы под названием «Мама, мы что, нищие? Почему вы мне не можете завтрак купить за 65 рублей?» Мы тогда должны запретить тем, кто может докупить, давать деньги на докупание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил,
прошу.
Добрый день, Подмосковье. Знаете, вот колоссальное противоречие в этом во всем. Идеальная область для применения такого прекрасного человеческого явления, как аскетизм, это еда. И вообще-то ничего лучше каши нет. Слово сосиска даже не должно там присутствовать. Другое дело, что каша может быть разной по качеству, и все эти не опасные вещи для организма, то, чем кормят детей, это просто чудовище.
Да мы не обсуждаем, поэтому... ну слушайте, вот у нас всегда
понял,
мы...
Давайте... А теперь второе. Мы здесь открыто, видите, безапелляционно заявляем на всю страну, что наш государственный бюджет один из самых низких в Европе, то есть самый низкий.
Мы сейчас не пытаемся это заявить. Михаил, ну правда. Вот смотрите, у нас есть конкретная ситуация. Бюджет. Мы можем говорить, что он плохой, плохо все устроено. Но вот 40 рублей. Вот больше нет.
Подождите, что значит говорить? Мы уже 35 лет, начиная с диссидентов первого созыва, говорим о деструктивном государстве,
которое слушайте, у нас есть. Да вот давайте будем это... говорить. Слушайте, давайте еще поговорим по поводу того, что у нас будет ветер сильный к вечеру. Ну, правда, я пытаюсь сказать, вот ситуация-то про другое, про детей. И вот как выйти из этой ситуации, давайте мы потом, вот сейчас решив, потом мы как-то сделаем, чтобы в бюджете появилось не 40, но 65 рублей. Но вот сейчас-то с 40 что делать? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я по поводу обедов.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Да, хотел бы рассказать о ситуации в Эстонии. Честно говоря, очень странно, что разговор о бюджетах, и вообще такая проблема стоит. У меня вторая дочка уже заканчивает школу, первая закончила. Я за 12 лет, пока она училась, старшая, не платил ни разу в школе, ни за что. Ни за что вообще.
Ну, это по-другому устроенная система,
и
да.
И за продленки. И то же самое продолжается и сейчас. Полностью государственное финансирование обедов у детей в школах. И нет никаких проблем с разделением.
В одном подождите. А вот тогда и расскажите. Вот итак, государство в Эстонии платит за питание всех. А у детей есть выбор при этом?
Нет. Нет. Нет.
То есть это
в наше советское время.
Советское время это выбор был.
Нет, у меня в школе выбора не было никакого. То есть было первое, второе и компот.
Окей.
Выбора не было.
И у них теперь нет. Хорошо.
Стола не было.
Я понял. Да. Тогда другое дело. 7-3-7-3. И так можно как-то вот по-другому организовать, но опять мы возвращаемся. Ровно если идти по эстонскому пути, то тогда в нынешних условиях того же Волгограда это означает, у всех будет каша. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. И, судя по всему, это единственный выход из ситуации. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Геннадий.
Прошу.
Ну, если бы я знал вообще, как всю эту ситуацию выправить, я бы, ну, может быть, был министром образования, как минимум.
Не, ну, мы же не пытаемся всю ситуацию. Давайте 40 рублями.
Нет, вот я из советского прошлого, да, я помню все эти наши, да, одинаковые завтраки. Хотя кто-то мог себе позволить там за 7 копеек булочку купить.
Да, там можно было докупить булочку, да, это было.
Да, далеко не всегда. Но, тем не менее, скажем, это было все доступно, и никто из родителей, в общем-то, не жаловался, что это невозможно. А, немножко в другое время, когда уже вот в 90-е годы у меня дети, да, в школе учились там, да, задавались вопросы детьми, а почему там кто-то вот может себе принести там какой-то и сникерс, и что-то еще, а мы нет. И вот тогда я бросил этот НИИ и работал так, чтобы у детей было все. Так что, да, как и друзья,
но
у меня.
Смотрите, а вот у детей было все, но дома. Но если бы вы попробовали устроить, чтобы у детей было все, вот там, где общий стол, было бы неправильно.
Согласен. И, наверное, знаете, все-таки школа этого... Ну, вот у нас сейчас очень как-то сложно с воспитанием. Я уже на внуках смотрю, да? Это опять все равно какой-то вот... у кого-то ребенок особенный, у кого-то ровнее, да? И в школе, к сожалению, допускают. Сейчас очень много свобод. Что там на учителя нажаловаться могут, там, вплоть до увольнения за какие-то такие проблемы, что вдруг уравниловку вел. И поэтому, ну, я бы все-таки был за это вот ровное в школе. Все.
То есть все-таки каша. Получается тогда в нынешней ситуации мы говорим, было бы неплохо добавить сосиску, но так как денег на сосиску нет, мы говорим всем кашу.
Наверное, да, и это будет правильно.
Я понял, спасибо. Примерно об этом же пишет Лизерок, который пишет, ситуация не про детей, ситуация или 40 рублей, или ничего, точка. Значит, либо кормить детей надо отдельно, либо учить бедных и богатых в разных школах, пишет 46-й, возвращая нас к тому, что если у нас нет денег больше, чем на кашу, значит, больше, чем каша, не должна предлагаться в школьной столовой всем ученикам. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, очень сложный, конечно, вопрос. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, хочется уравнять всех, а с другой стороны, тогда появятся недовольные, которые будут говорить, что... Ну, а я могу позволить своему ребенку купить там, не знаю... там.
Можете, но шашлык будет дома.
Дома, не дома. Я хочу, чтобы мой ребенок, к примеру, ел всегда ту пищу, которую я могу позволить ему купить. Поэтому уравнять всех не получится.
Тогда идите в частную школу, нет вопросов.
Ну, либо такой вариант, либо рассадить, чтобы дети за деньги питались отдельно, а как говорится, как в школе делают. Если не могут ужиться вместе, значит рассаживают.
Ну, я и говорю, это не рассадить называется. Это как раз в государственной школе такие правила. Вам не нравятся эти правила, к примеру, в части поедания пищи вашим ребенком. Будьте любезны, у вас есть возможность выбрать другую школу.
Да, не обязательно школу, но можно там на второй перемене, грубо говоря, завтракать будет там.
Это, в этот момент ровно те, которые не завтракают, узнают, чем завтракают первые.
Просто поймите, вот 40 рублей, которые сейчас есть, они превратятся в 30 рублей, а то и в 20. Потому что...
Это уже другая история, вот о которой мы должны говорить отдельно. Но после того, как примем решение... Я понял.
Если вы всех уравняете, у вас получится денег меньше. Потому что никто не захочет платить... за ту же самую еду, за которую другие едят
бесплатно. Сейчас всем платят по 40, но некоторые добавляют еще 65. И тогда появляется другая еда. Давайте не будем все-таки.
Я вам скажу честно, у нас на работе обед стоит 100 рублей. За эти 100 рублей первое, второе, салат, там оливье, греческий, все нормально. И компот, как говорится. Ну, это стоит 100 рублей.
Ну, вот это... примерно так же получается, что и в волгоградских школах. Потому что вот не социальный обед, не бесплатный, он стоит дополнительные 65 рублей, то есть в сумме 105 рублей, и вот там появляется сосиска. Виталий пишет, пускай каша будет, но одна должна выглядеть нормально, ее должно хотеться съесть, хотя на вкус и цвет фломастеры разные. Так написал Виталий. А Алексей Морозов пишет, что у него двое детей в школе в Московской области, и ни за питание, ни за продленку платить не приходится. Мы же говорим о том, что это разные территории вот в Российской Федерации, разные субъекты и разные условия. Судя по всему, есть те, кому не так хорошо, как школьникам Московской области. Построить каждой школе отдельное крыло для богатеньких буратин, предлагает 812-й. Что Павел Галкин ест за 300 рублей, сообщает нам Павел Галкин. Интересное сообщение. Мы будем думать и над ним, а прямо Григорий из Питера, который до этого нам сообщал о том, что повышение стоимости повышает цену, теперь пишет, что обедает на 65 рублей. Следующая тема – это приговор футболистам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Василий Орлов утверждает, что обеды за 100 рублей бывают только в Центробанке, что означает, что один из слушателей, который нам только что звонил, работает в Центробанке. Это предположение, не более того. Французский слушатель нам пишет, что в государственных школах там 10 уровней цен за обед, от менее чем 1 евро до 10 евро в зависимости от доходов. И более обеспеченные способствуют финансированию обедов менее обеспеченных. Обеды, утверждают врачи, вывешивают заранее. Нельзя сказать, что дети в восторге от обедов, но остаются сытыми. Кто не любит таких школьных обедов, могут уходить обедать домой. Наш французский слушатель, оказывается, это слушательница, и зовут ее Юлия. По поводу футболистов. Давайте. Оставьте Гудошникову, пишет кто-то из наших слушателей. Да и Гудошников об этом поговорит. В эти минуты приговор суда. Футболистов Мамаева и Кокорина приговаривают к 1,5 годам колонии. Одного к 1,5 годам, другого к 1 году и 5 месяцам. Тоже интересно, вот этот месяц, откуда берется разница. Но, смотрите, уже появляются сообщения о том, что представитель чиновника Минпромторга ПАКа, например, говорит, что удовлетворен приговором суда. И еще, смотрите, что говорит Наталья Шатихина, она, напомню, представитель ПАКа, потерпевшего по делу. Говорит следующее. К моменту вступления в силу приговора подсудимые, с учетом сроков в СИЗО, фактически отбудут большую часть наказания. После вступления приговора в силу у них появится право на УДО, поэтому наказание излишне строгим не является. Иначе говоря, даже представители потерпевших уже сейчас говорят о том, что высока вероятность того, что Мамаев и Кокорин почти сразу окажутся на свободе. Но не сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Первые комментарии по поводу того, что произошло сегодня в суде. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, так не получится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я благодарен господину Паку и водителю, которого избили так называемые Мамаев и Кокорин, их друзья и родственники. То, что они не пошли на принцип, они разменялись на денежные подачки. И ребята получили, хочу их не говорить, что они преступники, злодеи, получили заслуженно. Но отсидели 7 месяцев, умножить на 2 по сроку содержания в СИЗО, это уже 14 месяцев засчтется. Кто-то срежиссировал, что им, по-моему, меру пресечения определили до 25 сентября. Ну, возможно, Мамаев, которому, видимо, меньше дали, чем Кокорину, выйдет гораздо раньше обозначенного срока. Поэтому на что им обижаться, я не пойму. В любом случае, главенство закона показало, что перед законом должны быть все равны.
Но я считаю, что секунду, это... секунду. Значит, любой, кто делает что-то подобное у нас на улице, получит 1.5 года?
Нет. К сожалению, вы сами знаете, что сообщалось в новостях, многие пункты обвинительного заключения не дошли так называемого стадии доказательства, несмотря на основную доказательную базу, которая предоставлена обвинителем. И не забывайте, что им оформили явку с повинной, что зачлось, и 2 дня дали проветриться, потому что...
Да неважно, слушайте, вот мы сейчас пытаемся понять, такой футбол мне нравится, пишет 569-й, 675-й не понимает, зачем ему об этом знать. Знаете, вы понимаете, да, что кроме вас еще есть люди? И это совершенно очевидно важная тема. Кунжут пишет, в СИЗО не день за 2, а день за 1.5. Павел Галкин требует жесткого режима, а не общего режима, видимо. А потом, что еще нам пишут? Прогнозы не сбились, дали сколько просили, а все говорили, что отпустят из зала суда. Это Григорий из Питера, видимо... пеняет нашему слушателю, который утверждал, что он практически еще до оглашения приговора все знает по поводу приговора. Артем 847 пишет, что никаких серьезных травм не было и непонятно за что 1.5 года. За удар по касательной это максимум 15 суток, полагает 847, а 45 полагает, что стыдно активно пиарить хулиганов, они должны сидеть в тюрьме. Игорь В. вспоминает фильм «Берегись автомобиля». Деточкин приступил закон, а закон, как известно, шутить не любит. Что еще? Свободу, в общем, требует Юрию Деточкину. 361-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, я считаю, что это показательная порка. Вот самая обыкновенная, ну, показательно выглядит.
Нет, ну, любая показательная порка, она, скорее всего, будет полезной.
Но полезно, но такие сроки зачем?
Ну какие?
Я не осуждаю, как говорится, не защищаю подсудимых, как говорится. Но совсем так серьезно, все-таки они какую-то пользу приносили стране. Можно было это зачесть. Ну, по-моему, ну вот вы посмотрите, что на улице творится. Там то же самое все. Но кому-нибудь дали 1.5 года? Ну, я не думаю.
Не, подождите, они же особенные, они заметные, и их наказание должно быть более жестким, нет?
Не согласен, нет. Почему? Почему особенным надо давать особенным?
Не, тогда по-другому. Вот Андрей пишет, 676-й, обычным бы вообще 3 года дали.
Обычным бы вообще 3 года дали.
Ну, он так полагает.
На самом деле, с одной стороны, правильно, безнаказанно зло не должно остаться. А с другой стороны, не так жестко надо было. Ну, не так жестко надо было.
Ну, как понять, как жестко? Вроде как, наверное, закон предполагает что-то подобное. С другой стороны, даже представители потерпевших говорят, что, скорее всего, у них УДО вот буквально. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Из Подмосковья. Вы знаете, вот мажоры... Как раз это вот этот водитель Ушакова, сама Ушакова и вот этот Пак. А это не мажоры, это пацаны, которые зарабатывают своими ногами. У них простые родители. Понимаете?
Нет, подождите, они ногами зарабатывают деньги, а руками заработали этот приговор.
Там была, совершенно верно, там была буза. Но эта буза вот этих сроков не стоит, потому что у нас...
А как вы определяете, какая буза каких сроков стоит?
А я определяю по понятию справедливости. Понимаете, у нас за убийство студента срок не давали или давали условно.
Потому что разные случаи, так нельзя сравнивать. Это юристы неоднократно говорили. Это водитель, что ли, мажор? Пишет 755-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, здравствуйте, Сергей зовут.
Прошу, Сергей.
Никакого отношения справедливость не имеет к Уголовному кодексу.
Вот-вот.
Судья выносит свои вердикты на основании внутренних убеждений, так сказано, поэтому разных сроков, видимо. А то, что касается УДО, УДО надо заслужить, и только став осужденным, кем они сейчас стали, они начнут заслуживать свое УДО.
Не-не-не, фактически они все-таки большую часть наказания отбудут.
Это не важно. Для того, чтобы заслужить УДО, нужно доехать до места лишения свободы и там заработать.
И буквально... Не-не-не, подождите, подождите. У них будет право чуть ли не с первого
не
дня?
Будет у них, не будет права ходатайствовать, должен перед судом, ну, УДО отпускает суд, и ходатайствовать должен...
Это другой вопрос.
У них
появляется право, но без этого ходатайства это право не будет реализовано.
Ну, естественно, пока они не заслужат это право, и только став осужденным, они могут начать заслуживать это право упорным трудом и, так сказать, раскаянием.
Короче, так быстро их не выпустят на свободу?
Не выпустят. Они по-любому доедут до колонии, а там уже дальше как получится.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, телеграм. Все это еще понадобится вам сегодня, а в этом часе с новостями мы заканчиваем. 45-й пишет: сочувствие хулиганам очень показательно для нашего общества. Ведь это как бы свои хулиганы. Это мнение 45-го. Далее новости.